Поздравляем вас, дорогие сестры, с субботним днем Божественной Литургии, памяти священномученика Ерофея, епископа Афинского, который изображается на иконе Успения Пресвятой Богородицы среди лика апостольского вместе с Дионисием Ареопагитом. Чествуем сегодня и ученика святого Антония Великого, преподобного Павла Препростого, уже пожилым человеком, обманутым в его супружеской жизни. Он от огорчения, оставив мир, как свидетельствует лествица, у пещеры святого Антония, отказавшегося принять такого пожилого человека, провел неделю без еды и питья, прося взять его как ученика. После 40 лет человек уже не способен к монашескому, покаянному, умному деланию, говорил старец Антоний Великий. Бог о тебе явит свое промышление. Не могу взять тебя в ученики. А тот оставался у пещеры в непрестанной молитве и победил суждение святого Антония, который тоже не так просто это говорил, превозмог собственную немощь и был взят в ученики и оправдал вполне доверие Авы Антония, потому что, верив в себя в совершенное послушание великому основателю монашеской жизни, стал примером удивительного духовного преуспеяния в удивительно короткие сроки. Дух святого Антония вселился в этого пожилого инока Павла Препростого, который, совершенно очистившись от воздействия лукавого, возымел силу над темными духами, просиял смирением и любовью. И, может быть, в честь него русский народ составил впоследствии пословицу, присловие: «Бог почивает в простых и незлобивых сердцах». Пример святого Павла Препростого, в честь которого получил имя батюшка нам знакомый, отец Павел Дорофеев, здесь служивший, говорит о том, что все объективные показатели – возраст, грехи, немощи, условия окружающей жизни отступают на второй план, когда есть решимость и произволение угождать Спасителю и Богородице. Все, так сказать, правила и закономерности – перестают быть значимыми там, где есть жертвенная любовь к Богу, послушание как признак внутреннего смирения. Вспоминаем сегодня и евангельское повествование, дом, где Господь поучал собравшихся, среди которых было много законоучителей, фарисеев, то есть изысканной, так сказать, элитной публики. Они пришли из Иерусалима, из Иордания, других городов, разместившись вокруг Господа Иисуса Христа. Местные жители, заполнившие до отказа помещение, в этот дом с запозданием принесли расслабленного на одре. Четверо его сродников и друзей. И участь этого человека была незавидная болезнь. Он приговорен был к совершенной недвижимости, подобно расслабленному в Силамской купели. Примечательно, что несчастный вид этого больного нисколько не тронул людей, собравшихся вокруг любви вечной и божественной, вокруг Господа Иисуса Христа. Никто не подвинулся, не расступился, не внял мольбам, не принял к сведению несчастного положения этого безнадежного человека. Все занято, мест нет, войти невозможно. Приходите в другой раз. Что вы лезете? Так мы часто общаемся друг с другом. Вы же видите. И друзья, которым, наверное, не так уж легко было на носилках, на одре этого неподвижного человека нести, получив всюду отказ, войти даже было невозможно, наверняка стояли еще и у дверей, и, слушая слово Господа, доносившееся изнутри, наверное, шикали, махали руками, как мы это тоже делаем. Не вовремя, отойдите, куда вы лезете. И сродники и друзья этого несчастного предпринимают совершенно неслыханное дело. Как-то сбоку или сверху, через сад, окружающий этот дом, они на плоскую крышу выходят, становятся, начинают разбирать плинфы глиняные. Трудно даже понять, как у них достало на это дерзновение, дом чужой. Но настолько они были уверены в том, что Иисус из Назарета их не осудит, примет, поймет, что посягнули на такое дело. Не хозяева уже они были этого дома. И, найдя где-то по пути веревки, а может быть, принеся из соседнего дома, разобрав эту крышу, тоже было важно не уронить больного. Низвесили такой подарок для хозяев, присутствовавших в доме, и опустили его прямо пред стопами Спасителя. Места там, конечно, не было. Но когда подобное чудо вдруг сверху было не спущено, наверное, кто-то вынужден был отодвинуться, а в первых рядах там, конечно, сидели самые знатные, привилегированные, тем, которым хозяева не могли отказать. И вот Спаситель устремляет свой взор на полуобморочного человека. Может быть, посмотрел наверх, откуда взирали на Господа эти люди, сами не понимавшие, что они делают с такой дерзостью. И Господь, сердцеведец, говорит: «Отпущаются тебе грехи твои ради веры и любви его друзей и сродников». Примечательно, что учителя еврейские нисколько не были тронуты происходившим у них на глазах. Да и нам присуще окаменение и жестосердие, формализм, какое-то омертвение души. Кто сей, помышляли, вслух не решались говорить, что и грехи отпущает. Они взирали до этого на Христа, на его лик прекраснейшего из сынов человеческих, слушали его божественное слово, что-нибудь записывали для памяти, и при этом так и не поняли, не познали, кто сей, говоривший со властью, воплощенная любовь, единородный Сын Отца. Говорили с внутренним возмущением, недовольством, ропотом. Хулу глаголит, насколько их сердца были пленены гордостью, чувством собственной значимости, недоброжелательством, осуждением, чтобы вот так взъяриться на слово воплощенное. Господь, сказано, разумел помышления, Бог видит наши мысли, чувства, знает наперед, что мы скажем. И Спасителем пересказывает их помыслы, что вы помышляете, будто Сын Человеческий не имеет власти прощать грехи. То есть Христос в единочасии им ответил на незаданный вопрос. Кто сей? Бог, видящий тайное, как явное. Кто, кроме Всевышнего, знает человеческие сердца, исследует до тонкости их помыслы? Когда Христос им ответил, они должны были пасть ниц в покаянии, в словословии Творца. Однако гордыня застила им очи. А Спаситель, желая спасти погибших, обращаясь к больному, у которого двигались только глаза при омертвелых членах телесных, говорит: «Восстань, возьми одр, иди, потому что окружающие меня люди должны разобраться, что легче, простить грехи или полумертвого поставить на ноги». И тот во мгновение ока, восприняв благодать, воскрешающую, исцеляющую, как будто бы никогда не болел, встает и послушный Слову Божьему берет настилки или это ложе, к которому были привязаны ремни, и славя Бога, то есть благодаря Создателя, пробирается через толпу на свежий воздух. Конечно, эта история весьма глубока, потому что мы догадываемся, что дом, в котором Спаситель проповедовал, это глубина нашего собственного духа, до которого мы никак не можем добраться, живя более внешними впечатлениями и привязанностями. Догадываемся, что вот этот полумертвый человек – это и есть наша душа, как будто бы живая, а вместе с тем умерщвленная помыслами, страстями, желаниями, грехами. Остается подумать о том, кто это может помочь разобрать крышу и свесить нас туда, где Бог, где Слово Божье вещает. Кто бы это были, такие сродники и друзья? Кто это так нас любит, что может забыть все, пуститься на подобный риск, быть непонятым, обвиненным, но исполнен одного намерения сделать все возможное, чтобы мы оказались близ Господа. Конечно, это и Матерь Божия, и Ангел-Хранитель, и Святой, имя которого мы носим, и кто-то еще, принимающий участие в нашей жизни, видимое или невидимое. А нам должно воздать славу Господу, который видит все, все понимает, не нуждается ни в каких изъяснениях, но воздает людям по мере их любви к ближнему, по их вере во всемогущество и благость Божью. И, конечно, не приведи Господь оказаться среди вот этих высокоученых, все знающих ропотников, которые, взирая на Христа в полуметре от Него, хулили Святого Духа и рвались сердцами в соответствии со словами Господа: «Если не познаете, что это Я, так и умрете во грехах ваших».